Бунт Родиона Раскольникова. Достоевский однажды сказал, что произведения Гоголя давят ум глубочайшими непосильными вопросами, вызывают в русском уме самые беспокойные мысли. Федор Достоевский. Полное собрание художественных произведений. Том 11. Москва, Ленинград, 1929 год, страница 250. Но, пожалуй, с еще большим правом мы можем отнести эти слова к романам, повестям, публицистике самого Достоевского. Самые главные, самые трудные, непосильные вопросы поднимает он в своем творчестве. Самыми беспокойными и беспокоящими мыслями пронизывает каждое свое произведение. По силе изобразительного таланта Достоевский равен, быть может, только таланту Шекспира, писал Горький. Максим Горький, собрание сочинений в 30 томах, том 27, Москва, 1953 год, страница 314. Однако не только сила изобразительности, мрачные или яркие краски созданных им образов, не только напряженность конфликтов, драматизм катастрофически развивающихся событий, но и безмерная сила до предела напряженной мысли, бьющейся и пульсирующей в событиях, поступках, столкновениях, всегда незаурядных, всегда страстно размышляющих, страдающих, борющихся личностей, вот что поражает нас в Достоевском. Не было, пожалуй, не только в русской, но и в мировой литературе писателя, который столь обнаженно лично, с такой душевной болью воспринимал бы социальные и нравственные конфликты современности и, с другой стороны, столь общечеловеческий, в масштабах истории, в масштабах мира, переживал и осознавал свои, казалось бы, глубоко личные трагедии, радости, случайные встречи. А время Достоевского было предельно насыщено борьбой старых и новых социальных сил, открывало духовные и нравственные бездны, еще неизвестные предшествующим поколениям, а жизнь самого Достоевского была богата тяжелыми и катастрофическими поворотами, внутренними драмами, встречами и общением с людьми самыми разными. Возможно, еще на каторге, в Остроге, куда он был брошен в 1850 году как государственный политический преступник, у Достоевского зародилась мысль об идейном преступнике, разрешившем себе кровь по совести. Мучила Достоевского и мысль о Наполеонах, присвоивших себе право обрекать на гибель, тратить миллионы людей. В 1863 году он сказал Сусловой, поразившие ее слова. Впоследствии она записала их в своем дневнике. «Когда мы обедали, он, смотря на девочку, которая брала уроки, сказал, «Ну вот представь себе, такая девочка с стариком, и вдруг какой-нибудь Наполеон говорит, истребить весь город». Всегда так было на свете. Суслова. Годы близости с Достоевским. Москва. 1928 год. Страница 60. В 1866 году был напечатан роман «Преступление и наказание», роман о современной России, переживший эпоху глубочайших социальных сдвигов и нравственных потрясений, эпоху разложения, роман о современном герое, вместившем в грудь свою, так что разорвется грудь от муки, все страдания, боли, раны времени. Когда Достоевский вернулся в Петербург после каторги и ссылки и приступил в 1861 году к изданию своего первого журнала «Время», ему казалось, что для России наступила новая эпоха. Открылись радужные перспективы, ведь масса веками бесправных людей, рабов, русских крестьян стала свободна. А именно в них видел источник обновления Достоевский, в их нравственном и духовном единении с русской интеллигенцией. Но светлое настроение Достоевского было недолгим. Очень скоро стало ясно, что реформа не принесла желанного перелома, не явилось прологом еще небывалого возрождения России. Перелом был, но совсем не тот, которого так ждал Достоевский. Потерпела крах, уверенность в близком коренном обновлении, в неминуемой и недалекой гибели прошлых времен. Оптимистические надежды были разбиты. Радостные упования развеяны. Прошлые времена и не думали, и не хотели умирать. Напротив, они стали более цепкими, более изворотливыми. Приобретя нового союзника, буржуазного хищника-дельца. Наступило время тяжких разочарований, мучительных душевных кризисов. С огромной горечью писал об этой страшной поре Салтыков-Щедрин. Да, в такие минуты действительно нечто упраздняется. Но это нечто есть именно тот характер человечности, который сообщает жизни всю ее цену и смысл. А на место упраздненного просто-напросто выступает на сцену темное хищничество. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Собрание сочинений в 20 томах. Том 6. Москва. 1968 год. Страница 153. Герой преступления и наказания. Герой времени. Достоевский недаром подчеркивал современность своего романа. «Действие современное в нынешнем году», писал он Каткову в сентябре 1865 года. Путей самого глубокого социального, духовного, нравственного обновления искала передовая русская молодежь конца 50-х, начала 60-х годов. Трагические метания Раскольникова имеют тот же источник. Отсюда начинает движение его мысли. Однако в судьбе молодых людей, вроде Раскольникова, годы реакции сыграли роковую роль. Толкнули их к особым, бесплодным, трагически несостоятельным формам протеста. Годы, когда создавался роман «Преступление и наказание» 1865-1866, были для самого Достоевского годами тяжелого одиночества, мучительных мыслей и трудных решений. Незадолго перед этим, в 1864 году, уходят из жизни самые близкие ему люди. Жена Мария Дмитриевна, брат Михаил Михайлович, единомышленник и сотрудник, поэт и критик Аполлон Григорьев. И вот я остался вдруг один, и стало мне просто страшно, пишет он другу. Вся жизнь переломилась разом надвое, стало все вокруг меня холодно и пустынно. Из письма к Врангелю от 31 марта 1865 года. А вскоре после смерти ближайших сотрудников по изданию журнала Достоевского и Григорьева терпит крах и журнал «Эпоха». А мне, кроме того, до 10 000 вексельного долга и 5 000 на честное слово. О, друг мой, я охотно пошел бы опять в каторгу на столько же лет, чтобы только уплатить долги и почувствовать себя опять свободным. Из письма к Врангелю от 31 марта 1865 года. Когда писал Достоевский «Преступление и наказание», жил он в той части Петербурга, где селились мелкие чиновники, ремесленники, торговцы, студенты. Здесь, в холодном осеннем тумане и жаркой летней пыли серединных петербургских улиц и переулков, лежащих вокруг Сенной площади и Екатерининского канала. Возник перед ним образ бедного студента Родиона Раскольникова. Здесь и поселил его Достоевский в столярном переулке, где в большом доходном доме снимал квартиру сам. Было два Петербурга. Один город, созданный гениальными архитекторами, Петербург Дворцовой набережной и Дворцовой площади, поражающий нас и ныне своей вечной красотой и стройностью, полночных стран краса и дива, как назвал его Пушкин. Но был и другой. Дома без всякой архитектуры, кишащие цеховым и ремесленным населением. Мещанские, Садовые, Подьяческие улицы, набережные канавы Екатерининского канала, харчевни, распивочные, трактиры, лавочки, лотки мелких торговцев, ночлежки. Хорошо знал Достоевский Петербург дворцов и парков, сию великолепную и украшенную многочисленными памятниками столицу. Как сказал на своем оригинальном и выразительном языке герой преступления и наказания Мармеладов, несколько лет прожил он, воспитанник инженерного училища, в одном из этих дворцов, в знаменитом Михайловском замке, рядом с Марсовым полем и летним садом. Но глух и нем был для Раскольникова этот Петербург, как и для его героя Раскольникова. Веял великолепием, холодом и враждебностью. И напротив, в каморках и на улицах другого Петербурга открылось Достоевскому такое неисчерпаемое содержание, такая фантастическая бездонность жизни, ситуации, характеры, драмы, такая трагическая поэзия, каких еще не знала мировая литература. Проследите иной, даже вовсе не такой яркий, на первый взгляд, факт действительной жизни, записал Достоевский в дневнике писателя, и если только вы в силах и имеете глаз, то найдете в нем глубину, какой нет у Шекспира. Федор Достоевский, полное собрание художественных произведений, том 11, Москва, Ленинград, 1929 год, страница 423. Это и делал Достоевский, извлекая из фактов, до него находивших место лишь на странице газетной хроники, глубину и смысл мирового значения. Под вечер жарчайшего июльского дня, незадолго до захода солнца, уже бросающего свои косые лучи, из жалкой каморки под самую кровлей высокого пятиэтажного дома выходит в тяжкой тоске бывший студент Родион Раскольников. Так начинается роман Достоевского. И с этого момента, не давая себе передышки, без мгновения покоя и отдыха, в исступлении, в глубокой задумчивости, в страстной безграничной ненависти, в бреду, мечется по петербургским улицам. Останавливается на мостах, над темными холодными водами канала, поднимается по вонючим лестницам, заходит в грязные распивочные, герой Достоевского. И даже во сне, прерывающем это вечное движение, продолжается лихорадочная жизнь Раскольникова, принимая уже формы и вовсе фантастические. Давным-давно, как зародилась в нем вся эта теперешняя тоска, нарастала, накоплялась и в последнее время созрела и концентрировалась, приняв форму ужасного, дикого и фантастического вопроса, который замучил его сердце и ум, неотразимо требуя разрешения во что бы то ни стало любой ценой. Ужасный, дикий и фантастический вопрос гонит и ведет героя Достоевского. Какой же вопрос замучил и стерзал Раскольникова? Уже в самом начале романа, на первых его страницах, узнаем мы, что Раскольников покусился на какое-то дело, которое есть новый шаг, новое собственное слово, что месяц назад зародилась у него мечта, к осуществлению которой он теперь близок. А месяц назад, почти умирая с голоду, он вынужден был заложить у старухи-проценщицы, ростовщицы, колечко, подарок сестры. Непреодолимую ненависть и отвращение почувствовал он, задавленный бедностью к вредной и ничтожной старушонке, сосущей кровь из бедняков, наживающейся на чужом горе, на нищете, на пороке. Странная мысль наклевывалась в его голове, как из яйца цыпленок. И вдруг, услышанный в трактире разговор студента с офицером о ней же, глупой, бессмысленной, ничтожной, злой, больной старушонке, никому не нужной и, напротив, всем вредной. Старуха живет сама, не зная для чего, а молодые и свежие силы пропадают даром без всякой поддержки. Это тысячами, это всюду. За одну жизнь, продолжает студент, тысячи жизней, спасенных от гниения и разложения, одна смерть и 100 жизней взамен, да ведь тут арифметика. Да и что значит на общих весах жизнь этой чахоточной, глупой и злой старушонки, не более как жизнь вши, таракана? Да и того не стоит, потому что старушонка вредна. Убей старуху, возьми ее деньги, обреченные в монастырь, возьми не себе, для погибающих, умирающих от голода и порока, и будет восстановлена справедливость. И именно эта мысль наклевывалась в сознании Раскольников. А еще раньше, полгода назад, когда из университета вышел, написал Раскольников, бывший студент-юрист, статью о преступлении. Мы узнаем об этой статье много позже, уже в третьей части романа, из разговора Раскольникова с Порфирием Петровичем, разговора, в котором начинается напряженнейшая идейная и психологическая борьба преступника и следователя. В этой статье Раскольников рассматривал психологическое состояние преступника в продолжении всего хода преступления и утверждал, что оно, это состояние, очень похоже на болезнь, помрачение ума, распад воли, случайность и нелогичность поступков. Кроме того, коснулся в своей статье Раскольников намеком и вопроса о таком преступлении, которое разрешается по совести, и потому, собственно, не может быть названо преступлением. Самый акт его совершения не сопровождается, очевидно, болезнью. Дело в том, разъясняет позднее Раскольников мысль своей статьи, что люди по закону природы разделяются вообще на два разряда, на низший, обыкновенных, то есть, так сказать, на материал, служащий единственно для зарождения себе подобных, и, собственно, на людей, то есть имеющих дар или талант сказать в среде своей новое слово. Первые склонны к послушанию, смирению, благоговению перед законом. Вторые, во имя нового, лучшего, могут преступить закон и для своей идеи, смотря, впрочем, по идее и по размерам ее, оговаривается Раскольников, если потребуется дать себе разрешение перешагнуть через кровь. Такое преступление, нарушение закона, не преступление, разумеется, в глазах необыкновенного человека. Итак, давно уже зародилась в мозгу Раскольникова мысль, что во имя великой идеи, во имя справедливости, во имя прогресса кровь по совести может быть оправдана, разрешена, даже необходима. Посещение старухи лишь обостряет, как бы подгоняет его мысль, заставляет ее биться и работать со всем присущим раскольниковскому сознанию напряжением. Нарочито холодно и бесстрастно пересказывает Раскольников свою статью Порфирию Петровичу. Но понял проницательный Порфирий, в бессонные ночи и выступление она замышлялась, с подыманием и стуканием сердца, с энтузиазмом подавленным. Не абстрактно-теоретическая, не отвлеченно-холодная мысль Раскольникова. Нет, она действенная, живущая и горящая, метущаяся. Она рождается как ответ на тревоги и удары действительности. Получает от столкновений с жизнью все свое содержание, силу, остроту, напряженность на грани катастрофы. Идея Раскольникова не только идея, она действие, дело. Это человек идеи, писал позднее Достоевский о своих героях раскольниковского типа, носителях идеи. Идея обхватывает его и владеет им, но имеет то свойство, что владычествует в нем не столько в голове его, сколько воплощаясь в него, переходя в натуру, всегда с страданием и беспокойством, и уже раз поселившись в натуре, требуя немедленного приложения к делу. Записные тетради Федора Михайловича Достоевского, Москва, Ленинград, 1935 год, страница 90. Для студента в трактире столь красноречиво развитая им идея убийства с благой целью во имя лучшего, только головная теория, ведь он никогда не убьет, никогда не переступит. А раз так, коль сам не решаешься, замечает офицер, так нет тут никакой справедливости. И все. Разговор студента и офицера закончен, Содержание темы его исчерпаны. Сознание же Раскольникова, его мысли, продолжают свою напряженную, беспокойную работу, свое хождение по мукам, точнее, начинает с посещения старухи свой последний круг, чтобы достичь той точки, когда мысль уже действие, уже дело. Мы почти ничего не знаем о том долгом мыслительном процессе, о той колоссальной работе мысли, в результате которых, в конце концов, выкристаллизовалась в сознании Раскольникова за месяц лежания в углу, в каморке, похожей на гроб, его идея. Мы не знаем сначала и что это за ужасный, дикий, фантастический вопрос. Лишь после убийства раскроется идея Раскольникова во всем ее величии и во всем ужасе. А пока что, три последние перед убийством дня, им посвящена первая часть романа, трижды мысль Раскольникова до предела, до крайности возбужденной трагедией жизни, переживает именно те моменты наивысшего напряжения, которые приоткрывают, но еще не открывают полностью, самые глубинные причины его преступления. В отвратительном грязном трактире, под пьяный шум, крик и хохот, слушает Раскольников витиеватую, шутовскую и трагическую речь пьяненького Мармеладова о 17-летней дочери Сонечки, ее подвиге, ее жертве, о спасенном ею страшной ценою семействе. И что же, привыкли и пользуются? Катерину Ивановну облегчает, средства посильные доставляет. Мармеладову последние 30 копеек вынесло на полуштов. Ко всему-то, подлец, человек привыкает. Но правда ли, что нет другого выхода? Что ко всему привыкать, примиряться и терпеть всеобщий удел? Удел всего рода человеческого. И вот яростная вспышка, бунтующей раскольниковской мысли. «Ну а коли я соврал?» — воскликнул он вдруг невольно. Коли действительно не подлец человек, весь вообще, весь род, то есть человеческий, то значит, что остальное все предрассудки. Одни только страхи напущенные, и нет никаких преград, и так тому и следует быть. Подлец тот, кто ко всему привыкает, все принимает, совсем смиряется. Но нет, нет, не подлец человек. Весь вообще, весь род человеческий, не подлец тот, кто бунтует, разрушает, переступает. Нет никаких преград для необыкновенного, непослушного человека. Выйти за эти преграды, переступить их, не примириться.